«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня день памяти Анны Политковской. На Чистопрудном бульваре в 16:03, ровно через 3 года после убийства журналистки, был открыт траурный митинг. На нем скорбь о погибшей коллеге выразили ее друзья-единомышленники. Тем временем адвокаты стороны потерпевших по делу Политковской опровергают информацию о появлении в нем новых фигурантов. В среду ряд изданий сообщил, что новыми фигурантами дела об убийстве журналистки могут стать бывший сотрудник столичного ГУВД Олег Шошин, который якобы следил за ней, и чеченский предприниматель Червоны Оглы. Кроме них, сообщил агентство «Росбанк». По тому же поводу следователи начали проверять 4 уроженцев Азербайджана и Дагестана, сейчас находящихся под стражей, по обвинению в серии убийств на территории московского региона. По данным прессы, Шошин и Оглы были тесно связаны с главным свидетелем обвинения на предыдущем процессе об убийстве Политковской Дмитрием Павлюченковым. Ход повторного следствия по делу об убийстве Анны Политковской, произошедшему ровно 3 года назад, мы обсуждаем с адвокатом потерпевших Анной Ставицкой. Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Анна.
Здравствуйте.
Удивила ли вас информация, появившаяся в ряде средств массовой информации, о появлении новых фигурантов по этому делу?
Ну, честно сказать, меня не удивила эта информация, потому что я уже привыкла к тому, что когда какая-либо дата, годовщина смерти, то обязательно появляется в средствах массовой информации какая-либо информация, извиняюсь за тавтологию, о том, что кто-то найден, кто-то опять привлечен, появились новые фигуранты, и что-то такое происходит с следствием. Поэтому я, в принципе, сегодня ожидала, что что-то должно произойти, либо заявление следователя, либо заявление генерального прокурора, либо какая-либо подобная информация. Поэтому меня это не очень удивило. Но я пока не могу сказать, правдивая эта информация или неправдивая, потому как пока я не увижу каких-то официальных документов, я имею в виду с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса, это постановление о привлечении в качестве обвиняемых этих лиц, то я не могу сказать, что следствие продвинулось по этому поводу в какое-то направление. Пока я такой информации не располагаю, и пока мы даже до сих пор не допущены к делу.
Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты», также невысокого мнения о качестве появившейся информации.
Никак не мог представить, что достаточно большое количество серьезных изданий пользуется информацией из некачественной прессы. Все, что рассказано, на мой взгляд, в действительности имеет весьма отдаленное отношение. Я имею в виду в данном случае та информация с какими-то конкретными фамилиями, которые сегодня везде публиковались. Я, допустим, говорил о том, что появились лица, дополнительные которых можно проверять на причастность, и следствие с этим работает, безусловно, за тот год, который шел процесс, следствие на месте не стояло. Но те фамилии, которые стали сейчас появляться на страницах разных газет и даже государственных телеканалов, в том контексте, в котором они представлены, у меня есть такое впечатление, что это отработка, сознательная утечка информации, отработка позиции адвокатов одного из подозреваемых по делу. И очень странно, что достаточно большое количество серьезных изданий на это дело пошло.
А как, по вашим наблюдениям, за 3 года, прошедших со дня убийства, расширился ли круг версий о следствии, или оно постепенно зашло в тупик?
Ну, вы знаете, я даже не могу ничего, к сожалению, сказать по поводу хода следствия, потому, как я уже сказала, мы, как представители потерпевших, еще не допущены к делу, и про ход процесса ничего сказать не можем, пока следствие с нами не контактирует и не сотрудничает, и какие-либо свои данные по ходу расследования нам не рассказывают. На данный момент мы даже пока не располагаем информацией о том, поступило ли то дело, которое Верховный суд направил на расследование для соединения с основным делом следователю, и начал ли он совместное расследование. Мы пока даже не располагаем этой информацией. Но как только мы все-таки узнаем, попало ли это дело к следователю, мы, конечно же, будем заявлять определенные ходатайства, которые, с нашей точки зрения, мы должны заявить для того, чтобы следствие ответило на волнующие нас вопросы по этому делу. И, может быть, тогда мы как-то узнаем, что, собственно говоря, происходит. Но, в принципе, следствие может нам сказать совершенно справедливо с точки зрения закона о том, что они нам не обязаны говорить о ходе следствия, потому что с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса все участники процесса, в том числе и потерпевшие, могут знакомиться с материалами дела только тогда, когда наступит определенная стадия, а именно когда следствие будет окончено и когда предъявляются все материалы дела для ознакомления. Но, в принципе, я полагаю, что так как потерпевшие – это те люди, которые более всего заинтересованы в том, чтобы убийцы были найдены, я полагаю, что следствие могло бы с нами все-таки идти на какое-то взаимодействие. Я имею в виду с адвокатами.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Ход повторного следствия по делу об убийстве Анны Политковской мы обсуждаем с адвокатом потерпевших Анной Ставицкой. Она находится в нашей студии. Юлия Латынина, писатель, тележурналист, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», без труда вычислила источник появившейся сегодня информации.
Информация о том, что Олег Шошин и Червоне Оглы следили за Анной Политковской, появилась в газете «Твой день», все утечки которого до сих пор организовывали адвокаты Сергея Хаджикурбанова, человека, который подозревается в убийстве. Насколько я знаю, ни Олег Шошин, ни Червоне Оглы не следили за Анной Политковской, хотя они бесспорно были членами этой банды и, видимо, выполняли другие заказы. И, судя по всему, эта утечка связана с тем, что адвокаты главного подозреваемого в организации убийства в разгар его собственного дела о вымогательстве его денег у главного свидетеля Павлюченкова хотят использовать общественные интересы, общественное сочувствие гибели Анны с тем, чтобы оправдать убийцу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что ход повторного следствия по делу об убийстве Анны Политковской мы обсуждаем с адвокатом потерпевших Анной Ставицкой. Она находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не вопрос, такое мнение. Анна Политковская, она прекрасно знала, на что она идет. Она прекрасно знала, что ее ожидает. И хотелось бы в первую очередь, конечно, вспомнить ее светлой памяти. Что касается следствия, то какая-то странная ситуация. Абсолютно все, я думаю, знают, откуда ветер дует и кто угнетает, уничтожает российский народ. И абсолютно все уверены, что, конечно, никаких виновных найти не удастся. Светлой памяти Анны. До свидания.
Спасибо. А правда ли, спрашиваю Анну Ставицкую, что когда дети Анны Степановны протестовали против того, чтобы дело было направлено при тех же подсудимых на повторное рассмотрение, что судья им сказал, если вы не придете, мы вас приводом доставим?
Не совсем так. Было таким образом, что судья разъяснял права всем участникам процесса и сказал о том, что в случае неявки потерпевших в суд, а также как и свидетелей, они могут быть доставлены приводом. Но, насколько я поняла, судья имел в виду, что если потерпевшие не явятся на ту стадию, когда они должны будут давать показания. Он сказал вот именно так, как я сказала, но я думаю, что имел в виду он именно то, что если они вдруг не явятся без уважительной причины на тот момент, когда они должны будут давать показания, то их доставят приводом. Это он сказал.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я также присоединяюсь к предыдущему слушателю и выражаю огромное соболезнование родным и близким, а также тем, кто помогает семье Анны Политковской. А вопрос гостю Владимиру у меня будет следующий. Уже в Библии записано, что вначале было слово, и это слово было Бог, да? То есть примат свободного слова признан уже в Библии. Цену свободного слова также прекрасно осознает тоталитарные и посттоталитарные режимы, какими является нынешний российский путинский режим. Это видно по той дикой травле, которую он устроил журналисту и правозащитнику Александру Подробиннику. Это же дичь полная, когда человека в олигархической России обвиняют в антисоветской деятельности. То есть для этого режима любые подлые поводы вполне подходят, да? У меня вопрос. Вы верите в то, что при этом режиме Анна Политковская, она очень высоко несла знамя свободного слова, что ее убийство непредвзято и объективно будет расследовано?
Я понимаю все опасения радиослушателя, и я с ним полностью согласна, и, конечно же, у меня такие опасения есть, но я не была бы адвокатом, если бы не пыталась что-то сдвинуть с мертвой точки. Я все-таки оптимист по натуре, и в том случае, если бы я все время думала о том, что я ничего не добьюсь, то мне бы пора было идти не на Радио Свобода, а в психиатрическую больницу. И я все-таки надеюсь на то, что с помощью таких людей, которые звонят на Радио Свободу, с помощью общественного мнения, с помощью международной общественности и с помощью нашей работы с адвокатом Кариной Москаленко, мы все-таки добьемся правды, по крайней мере, я на это надеюсь, и мы будем прилагать к этому все усилия, которые мы располагаем с точки зрения закона, и в том числе с помощью международных механизмов, с помощью Европейского суда. И все-таки надеюсь, что когда-то правду мы узнаем.
Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, член Московской Хельсинкской группы, удручен поисками стрелочников.
Следствию надо производить впечатление, что идет работа, что есть какое-то продвижение, поэтому вполне возможно, что они могут объявить, что появились новые фигуранты. Вопрос в том, насколько это значительные фигуранты, не являются ли они стрелочниками. Вот это вопрос. Положительно то, что все-таки дела объединили, то, на чем настаивала семья Политковских и защита, что надо объединить. Это, в общем-то, делает некоторую надежду, что следствие будет более глубоким и комплексным. А что касается появления новых фигурантов, посмотрим. Ведь главное, чтобы это было найдено заказчики. Но что нам стрелочники, что нам эти люди, которые так или иначе причастны? Мы, в общем-то, знаем, что и те, кого оправдали присяжные, с моей точки зрения, они причастны. Но главное — найти заказчиков.
Слушаем радиослушателей из Калининградской области Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ведь любому здравомыслящему гражданину этой страны известно, кому было выгодно заставить замолчать Анну Политковскую. В связи с этим у меня два вопроса по теме. Неужели нельзя вызвать на суд и допросить Путина и его небрачного сына Рамзана Кадырова? Ведь известно, им было выгодно убийство Анны Политковской. И второй вопрос. Почему правозащитники не добиваются, чтобы допросили двух этих диктаторов?
Вот там у нас Анна как раз еще была защитницей Олега Орлова. Может, она сразу скажет, каково судиться с Рамзаном Кадыровым?
Я думаю, что уже многие слышали о том, что вчера практически был удовлетворен иск Рамзана Кадырова к Олегу Орлову. Конечно, его честь и достоинство оценили не так, как он сам оценил, не в 10 миллионов рублей, а в 20 тысяч рублей с Орловой, в 50 тысяч с мемориала, но, в принципе, практически полностью признали его иск с точки зрения содержательной части. Поэтому на данный момент, конечно же, судиться с сильными мира сего в нашей стране очень сложно и практически бесперспективно. Что касается вопроса слушателя по поводу вызова вот этих господ для допроса, то, в принципе, мы заявляли ходатайство о том, что мы допросили Рамзана Кадырова. Пока, в общем, никто его не вызвал и не допросил.
Но у него есть иммунитет от статуса свидетеля, или он может выступать в качестве свидетеля?
Ну, его могут допросить по делу.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, как правозащитник, я хорошо знаю, что при повторном рассмотрении дела обычно повторяется та же ахинея. Кстати, когда третий и четвертый раз рассматривается, то же самое. Это я подчеркиваю, когда передавал заявление в Европейский суд, и господа Ставицкая, видимо, это знает. То есть повторное рассмотрение может повторить первое и все. Просто будут тянуть время, пока не надоест.
Да, но это не повторное рассмотрение того же дела, это оно отправлено на доследование. Вот напомните, в чем тут разница, почему вы именно боролись, чтобы новое следствие началось, а не повторное рассмотрение при тех же обвиняемых?
Ну, потому что мы полагали, что новое рассмотрение дела в суде, оно совершенно не ведет ни к чему. То есть это решение в никуда, совершенно неэффективное судебное разбирательство. И мы об этом говорили еще на той стадии, когда дело в самом начале передавалось в суд, и мы заявляли ходатайство о том, чтобы следствие не торопилось направлять дело в суд, а продолжало расследование. Но нас никто не послушал, дело было направлено в суд при тех доказательствах, которые там были, и, как все знают, присяжные вынесли оправдательный вердикт. Мы полагали, что второй раз это дело рассматривать в суде с теми же участниками при тех же доказательствах не имеет никакого смысла, потому как если будет оправдательный вердикт, то, соответственно, опять будут отменять, опять будут направлять дело на новое рассмотрение, потому что у нас практически все оправдательные приговоры отменяют. Если это будет обвинительный приговор, то, соответственно, следствие уже никуда не денется от той версии, что исполнителями были братья Махмудовы, и уже ни по какому другому пути, ни по каким другим версиям работать не будут. То есть это замкнутый такой круг. Мы считали, что более разумно и для дела более правильно, если объединят два этих дела в отношении Махмудовых Хаджикурбанова с тем делом, которое сейчас находится на стадии следствия, чтобы было продолжено полное всестороннее расследование по всем вот этим обстоятельствам. И тогда, может быть, следствие к чему бы то ни было придет, к какому-то выводу.
Слушаем вопрос из Грозного от радиослушателя Рамзана.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Да-да-да, говорите.
Владимир, я очень внимательно слушаю вас всегда. И стараюсь каждый вечер стараюсь вас слушать. Владимир, у меня один вопрос к вам. Ну почему до сих пор, вот всем известно, чем занималась Анна Политковская, свет своей памяти. Я эту женщину очень уважаю, я читал все ее статьи в «Новой газете». Я «Новую газету» как с тех пор начала поступать газету в Чечню, я ее покупал. Последнее время я ее выписываю. Мне непонятно, почему до сих пор не вычислили те люди, которые убили ее.
Вот сегодня на митинге выступал Дмитрий Муратов, и он выразил сомнение в том, что власти не знали, кому дают загранпаспорт, когда скрылся Рустам Махмудов. Как вы, по-вашему, удивило ли вас то, что он смог уехать за границу после этого, хотя уже в розыске попал?
Ну, это нас удивляло с самого начала, и это, конечно же, очень такой странный момент в этом деле, потому как все знают, что если человек находится в розыске, и если он хочет куда-то выехать, то крайне сложно, чтобы он это осуществил. В том случае, если его действительно хотят поймать. А в том случае, если его не хотят поймать, то, соответственно, он может выехать и даже получить какой-то паспорт на чужое имя. И я считаю, что совершенно правильно сказал Дмитрий Муратов, что без помощи правоохранительных органов здесь дело не обошлось.
Вот недавно мы обсуждали, что Дмитрий Медведев распорядился восстановить следственную группу по делу об убийстве Галины Васильевны Старовойтовой, хотя уже прошло 11 лет, тем не менее нашли всех следователей, которые начинали это дело, всех экспертов, криминалистов, то есть так тщательно подошли, это в связи с новым открывшимися обстоятельствами, арестом депутата Глущенко. Как, по-вашему, Следует ли усилить ту следственную группу, которая расследует убийство Анны Политковской?
Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь не зависит от усиления следственной группы. В принципе, я не могу сказать о том, что, например, следователь Горебян, который возглавляет эту следственную бригаду, плохой следователь. Я считаю, что он очень хороший следователь и действительно один из лучших следователей в этом следственном комитете. И действительно, по крайней мере, он все время говорит о том, что он желает найти убийц. Другое дело, дадут ему это сделать или не дадут. Вот это уже другой вопрос. Поэтому как бы не усилять бригаду, которую не дают раскрыть убийство, я думаю, что даже самая лучшая бригада не сможет раскрыть убийство, если ей это не будут давать делать.
Вот часто пресса, когда шел процесс в суде присяжных, обвиняла как раз сторону обвинения и следствия в слабости аргументов, которые позволило защитникам обвиняемых добиться оправдательного приговора. В чем вы видели, вот, может быть, на ваш профессиональный взгляд, какие-то огрехи вот этого обвинительного заключения?
Вы знаете, если я сейчас буду перечислять все огрехи, то это достаточно много времени займет. Ну, хотя бы, да, один пример. Хоть я и похвалила следователя Горебяна, что-то я сегодня в очень хорошем, видимо, расположении духа, но, понимаете, для меня совершенно непонятно, как лучший следователь Следственного комитета, по крайней мере, его так многие считают, мог ошибиться в очень важной цифре. В обвинительном заключении было написано, что убийство Анны Политковской произошло за одну минуту. То есть с того момента, как Анна Политковская зашла в подъезд и как из нее вышел преступник, следствие посчитало, что прошла ровно минута. За минуту, понятное дело, что можно было совершить это убийство с учетом расположения в подъезде там, ступенек, лифта, нахождения лифта, той лестницы, с которой спускался преступник, того времени, которое ему понадобилось для того, чтобы сделать 5 выстрелов и выбежать опять из подъезда, открыв достаточно такую тугую дверь. За минуту можно было, в принципе, совершить несколько убийств. Но на самом и следствие вот посчитало, что это минута, и даже не провело никакого следственного эксперимента. А на самом деле убийство произошло вовсе не за минуту, а за 24 или 26 секунд. Это просто разные показатели с камер, которые находились на подъезде и на банке, которые также напротив подъезда был, и вот все это засняли. Момент захождения Анны Политковской и момент выхода преступника.
Напомню, что ход повторного следствия по делу об убийстве Анны Политковской, произошедшем ровно 3 года назад, мы обсуждаем с адвокатом потерпевших Анной Ставицкой, она находится в нашей студии. Напомню, что сегодня день памяти Анны Политковской, и на Часопорном бульваре в 16:03, ровно через 3 года после убийства журналистки, был открыт траурный митинг, на нем скорбь о погибшей коллеге выразили ее друзья и единомышленники. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23:30.
Радио «Свобода». Новости.
Акции памяти журналистки Анны Политковской, приуроченные к 3-й годовщине ее гибели, прошли в среду в России и за ее пределами. В Москве и Петербурге в митингах приняли участие известные журналисты, деятели культуры, правозащитники и оппозиционные политики. Прокремлевское молодежное движение «Наши» обратилось с исками в суды против ряда средств массовой информации и оппозиционных организаций за распространение якобы недостоверной информации о кампании «Наших» против журналиста и правозащитника Александра Подробинника. 2 российских граждан, подозреваемых в убийстве мэра Владикавказа, выдворены из Украины и арестованы в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Украинское министерство внутренних дел. В Москву прибыл представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Миклош Харости. Среди тем, которые он намерен обсудить с российскими представителями, борьба с насилием в отношении журналистов и защита свободы слова в интернете. Подразделения МВД ликвидировали на Северном Кавказе несколько групп боевиков, готовивших проведение терактов в день выборов 11 октября. Об этом в интервью российской газете сообщил заместитель министра внутренних дел России Аркадий Еделев. По его словам, в Чечне активно действует примерно 800 боевиков. Интервью публикуется в номере газеты «За четверг». Чехия к концу года ратифицирует Лиссабонский договор о реформе Евросоюза. Об этом заявил чешский премьер-министр Ян Фишер после переговоров с лидерами Евросоюза. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Россия в будущем может играть большую роль в операциях сил международной коалиции в Афганистане. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал политизированным решение Конституционного суда, снявшего с него иммунитет от уголовного преследования. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня день памяти Анны Политковской и ход повторного следствия по делу об ее убийстве. Мы обсуждаем с адвокатом потерпевших Анна Ставицкая. Она находится в нашей студии. Она остановилась на тех нестыковках, которые оставил у нее следственное обвинение предыдущего процесса.
Да, я остановилась на том, что камеры показывают, что убийство произошло за 24 или за 26 секунд. Просто разные показатели с разных камер. И возникает вопрос, возможно ли за 24 или 26 секунд совершить это убийство с учетом внутренности подъезда, то есть с учетом того, что Анна Политковская должна была открыть дверь, там достаточно тугая дверь, подняться по ступенькам к лифту.
И то есть она оказаться, была... оказаться в лифте самой.
Но сначала подойти к лифту, при том, что у нее было минус 11 зрения, и я не думаю, что она взбегала по ступенькам. То есть она шла медленно, тем более, что она была с сумками. Подойти к лифту, вызвать лифт, зайти в лифт. Преступник должен был очень быстро спуститься с пролета, там достаточно большой такой лестничный пролет, чтобы она его не заметила, произвести 5 выстрелов, и потом опять по ступенькам спуститься и выйти из подъезда. И все это за 24 или 26 секунд. Возможно ли это или невозможно? Следствие должно было провести следственный эксперимент еще тогда, когда начинало расследование, потому что это очень важный вопрос. Если это невозможно, то получается, что тот человек, который вышел из подъезда, мог быть не убийцей, а убийца остался там в подъезде или вышел каким-то другим путем. Но следствие посчитало, что преступление произошло за минуту и успокоилось. Мы настаивали на том, что было проведен следственный эксперимент еще с нашим присутствием. Следствие, какой-то следственный эксперимент провело, кстати, нас даже с этим не ознакомило, но отказало нам с тем, чтобы мы, сторона потерпевших, присутствовали при этом следственном эксперименте. Спрашивается, почему? Ответа нет. Или, например, также было озвучено в ходе процесса судебного одна бумага, которая была составлена сотрудником милиции. И в этой бумаге было написано, прям вот я цитирую практически, что преступники в ходе совершения преступления, убийства Политковской и слежки за ней пользовались мобильными телефонами. И далее перечисляются номера мобильных телефонов. Эти мобильные телефоны не являются теми телефонами, которые с точки зрения следствия принадлежат Махмудовым. А при этом в деле нет никаких материалов, кому, собственно говоря, эти мобильные телефоны принадлежат. При этом в этой бумаге утверждается, что это были преступники. Вот как это такое может быть? То есть в деле отсутствуют какие-либо данные о том, кому эти мобильные телефоны принадлежат, и эти лица почему-то не привлекаются к ответственности, несмотря на то, что в этой бумаге они называются преступниками. Или также тоже очень интересный момент. В ходе судебного заседания было представлено доказательство, мобильный телефон одного из братьев Махмудовых, где была сделана видеозапись отдыха Махмудовых. И там был заснят Рустам Махмудов. И эту видеозапись показали присяжным. Рустам Махмудов, ну, судя по этой записи, он достаточно плотный мужчина, ну, такой, можно сказать, даже мощного телосложения. А тот человек, который выходил из подъезда, он такой щуплый и вытянутого телосложения. Ну, по крайней мере, так показывает видеозапись. И следствие должно было либо установить, соответствует ли силуэт того человека, который выходил из подъезда, силуэту Махмудова. И у них была эта видеозапись в материалах дела они располагали. Либо хотя бы должны были установить, какое-либо искажение эта видеозапись делает или нет. Если там действительно есть какое-то искажение, то в какую сторону? Уменьшение или увеличение? Ничего этого установлено не было. И, конечно же, вот это вот дело поехало в суд, и когда защита показала Рустама Махмудова на видеозаписи вот этого мощного молодого человека, и присяжные видели того, который выходил из подъезда, вот этот вот вытянутый худой мужчина, то как они могли это соотнести все и сказать, что да, виновны вот те, которые сейчас находятся на скамье подсудимых. Ну, это же было хотя бы, если, как утверждает следствие, они уверены, что эти лица причастны, ну, доказывайте, а не провозглашайте. Доказательств не было, и были все оправданы.
Слушаем вопрос москвича Кирилла.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Москвы. Ну вот по поводу камеры. Вообще-то надо было сравнивать не камеру с телефона, а нужно было этого человека, предполагаемого так называемого убийцу, поставить на то же место, откуда выходил подозреваемый, и чтобы та же камера из подъезда его сняла. И тогда была бы видна разница между размерами того человека неизвестного и вот этим обвиняемым. Ну вот и скажите, почему вы сами не проводите следственные эксперименты? Могли бы сами провести эксперимент, засечь время при свидетелях, предоставить эту информацию в суд. Мне кажется, вам нужно самим вести расследование. Здесь явно расследование ведется неправильно, и они знают наверняка, когда этот преступник вышел. И все просто подстраивается, как выгодное следствие.
Каковы пределы вашей самостоятельности?
Ну, во-первых, я хотела сказать по поводу первого замечания. Но если вы так следите за делом, то вы, наверное, должны были знать, уважаемый радиослушатель, что предполагаемый киллер Рустам Махмудов сейчас и с самого начала предварительного следствия, как считает следствие, скрывается. Поэтому никоим образом его не могли поставить для того, чтобы он вышел из подъезда, чтобы его соотнести с тем, что было заснято на видеокамере. Что касается второго, то мы не являемся представителями власти с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса, и мы сами расследование вести не можем. Вернее, мы можем его вести, но принимать то, что мы нарасследовали, или не принимать, все равно решает следствие. И пока, как я уже сказала с самого начала, следствие с нами не сотрудничает. Мы их забомбили различными ходатайствами, потому как это практически единственный процессуальный инструмент для того, чтобы следствие все-таки делало то, что просим делать их мы. Но в наших ходатайствах нам отказывают. Следственный эксперимент мы проводили, но следствие просто не примет то, что делаем мы. Оно принимает только те данные, которые оно собирает само. Поэтому я и говорю о том, что, возможно, следствие бы и продвинулось, если бы оно пошло на сотрудничество с теми людьми, которые более всего и заинтересованы в раскрытии этого убийства, а именно с потерпевшими и с их представителями. Если это сотрудничество будет, то вполне возможно, что мы что-либо узнаем. А если будут отфутболивать постоянно наши ходатайства, то, конечно, и следствие будет считать, что они самые умные, а мы так себе погулять вышли, то, конечно же, вряд ли что-либо мы узнаем.
Елена Масюк, бывший военный корреспондент телекомпании НТВ в зоне северокавказского конфликта, не доверяет вброшенной сегодня информации.
Вся эта информация не стоит и выеденного яйца, собственно говоря, только для того, чтобы отвлечь очередной раз расследование от того, чтобы наконец-то расследование дошло до конца. И мне кажется, во-первых, откуда эта утечка? Газета «Твой день», мне кажется, это не тот источник информации, которому стоит доверять. Я думаю, что это все очередная профанация. 3 года, собственно говоря, прошло, и ничего не изменилось. И я думаю, что, к сожалению, ничего не изменится.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к адвокату. Почему Соединенные Штаты никакого давления не оказывают на наше правительство? Никаких заявлений я не слышал. Ведь Пол Хлебников и Аня, они же граждане были Соединенных Штатов. Вот почему это так? Спасибо.
Как-то влияет это обстоятельство вообще на юридическую сторону дела?
Ну, вообще, насколько я знаю, вся мировая общественность оказывает давление. А то, как она может оказывать, я имею в виду различными заявлениями о том, что расследование должно продолжаться и что убийцы должны быть найдены. Постоянно идет достаточно серьезное давление международного сообщества. Но пока вот мы имеем то, что мы имеем, а имеем мы практически то, что расследование в самом начале, или, по крайней мере, я буду считать, что оно как-то продвинулось только тогда, когда будет предъявлено кому бы то ни было обвинение. Пока обвинение никому не предъявлено, я имею в виду ни заказчику, ни организаторам, ни исполнителю, а значит, я не могу сказать, что по делу есть какие-то результаты, несмотря на то, что следствие говорит о том, что они имеются.
Да, просто наш радиослушатель намекает, что вот по делу Полухлебникова была схожая ситуация, оправдали единственных подозреваемых, правда, их за квартирное мошенничество оставили под стражей, а американская Фемида выразила готовность участвовать в следствии, на что, по-моему, наш МВД сказал, что они не имеют права вести следственные действия на территории России. Так ли это?
Ну, в принципе, если, наверное, захочет наша следственная бригада, то они могут взаимодействовать какими-либо другими способами с различными международными следственными органами. У нас, в общем, Уголовно-процессуальный кодекс разрешает международное сотрудничество. Но почему следствие сказало так, а не иначе, мне сложно комментировать. Но, видимо, они считают, что могут справиться собственными средствами. Ну, пока вот справляется таким образом, каким справляется. Никого пока не нашли.
Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», не удивлен появлением в деле новых фигурантов.
Я уже слышал об этих фигурантах в деле Политковской как минимум месяцев 7 назад. В частности, об этом загадочном червоне Оглы. И о втором тоже. Это никакие не новые фигуранты. Эти фигуранты там были уже давно. В любом случае, эти новые фамилии, прокуратура сосредоточится на них, будут просто заменой братьев Махмудовых. Махмудовых посадить не удалось, вот давайте теперь попробуем посадить червоные оглы. Я думаю, что сама информация о новых фигурантах в деле Политковской – это чисто такая отработка информационного повода. 3 года исполнилось, надо что-то ляпнуть. Прокуратура это ляпнула, а мы, журналисты, как могли, это разнесли по своей профессиональной надобности.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
А как, по-вашему, проявил себя опыт суда присяжных по таким делам? Потому что известно, что из их юрисдикции в ходе вашего процесса изъяли несколько категорий дел, но это осталось. Вообще, какие плюсы и минусы вот этой формы правосудия?
Ну, вы знаете, я в этой форме правосудия вижу только одни плюсы, потому как я вообще большой сторонник суда присяжных, потому как я считаю, что только в суде присяжных, вот в нашем сегодняшнем правосудии, возможно в полной мере воплотить в жизнь принцип состязательности сторон. То есть только в суде присяжных стороны действительно реально состязаются и защита, и обвинение. Не так, как в обычном суде, когда у нас судья слушает, открыв рот прокурора, и практически ничего не дает сказать адвокату, при этом прокурор практически ничего не говорит, но суд выносит то решение, которое необходимо прокурору, а адвокат доказывает достаточно многое, но его никто не слушает. В суде присяжных этого нет. Что стороны и как преподнесли присяжных, такой, собственно говоря, вердикт и будет. Единственная вот опасность в суде присяжных сейчас в нашей стране выявилась. У меня просто было такое неоднократно по делам, когда в коллегию присяжных внедряют таких людей, которые должны склонить другую коллегию для вынесения того вердикта, который необходим для власти. Я это говорю, потому что я знаю такие случаи. Это, к примеру, было по шпионским делам, по которым я участвовала, в частности, по делу Сутягина, когда совершенно случайным методом случайной выборки в коллегии присяжных оказался бывший сотрудник СВР, который прославился в 93-94 году тем, в Польше тем, что он пробовал вербовать премьер-министра Польши Алекса, и он просто вот так вот методом случайной выборки случайно попал в процесс по шпионскому делу. А по делу Данилова, это тоже ученого, который судили в Красноярске, его первый суд присяжных оправдал, как водится, этот приговор был отменен, и уже в следующие кандидаты в присяжные пришло большое количество людей, которые имеют допуск к государственной тайне. Вот искать таких людей будешь, не найдешь. А здесь они все методом случайной выборки вдруг почему-то пришли в процесс по шпионскому делу. Я в такую случайность не верю. Вот в этом есть большая опасность. А да, так я большой сторонник. Когда это происходит все по-честному и без обмана.
Да, по делу Пичугина 3 раза меняли коллегию, да, присяжных.
Ну, точно так же по делу Сутягина. У нас сначала была отобрана коллегия, которая не понравилась, ее через 5 дней распустили, а следующая коллегия уже с методом случайной выборки оказалась с представителем СВР. Я думаю, что там он не один такой был.
Да, но зато в этой коллегии по делу об убийстве Анны Политковской был кровельщик Колесов, такой редкий персонаж, да, который добился гласности. Правда, его потом самого вывели из дела за то, что он вот вмешался, как-то призвал общественность, но хотя бы...
Он заявил сам от, вот, да, насколько да, 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 я помню. Но вот я говорю, что тогда, когда происходит все вот так, как положено, суд присяжных, ему просто цены нет, я считаю. Потому что это действительно самый правильный и самый интересный суд для сторон.
Слушаем вопрос из Ставропольского края от радиослушателя Михаила. Михаил, выключите радио, задавайте ваш вопрос. Перезвоните, Михаил. Вопрос Ани Ставицкой. Вот все, кто был знаком с Аней, были сегодня на митинге. Удивило ли вас, что никто из представителей власти даже не обратился ни с каким заявлением к родственникам погибшей в эту скорбную дату? И вообще они меряют эту потерю только размерами вреда, который Анна Политковская нанесла стране, по их мнению, что ее смерть нанесла больше вреда, чем ее работа, как выразился тогдашний президент, а не той неоценимой пользой, которую деятельность журналистки принесла своей родине.
Ну, конечно, это не то, что удивляет, это безумно огорчает, потому что здесь как раз не надо какие-то громкие заявления сделать, просто нужно проявить человечность и просто выразить свое отношение к этому с человеческой точки зрения. Убили женщину, нравилась она или не нравилась, но она достаточно известный человек, и ее убили совершенно жутким способом. И я полагаю, что любой, в общем-то, президент мог бы выразить соболезнования в такую дату. И не думаю, что это как-то что-то бы с ним случилось после этого плохое.
Президент, и день рождения сегодня был у премьера, а он вместо этого принимал писателей. Как вы оцениваете гражданское мужество тех 3 писателей, оппозиционеров, которые сочли, что это была бы фальшивая такая встреча, что они вынуждены были бы поставлены в такое положение, как просители или пришедшие поздравлять его с днем рождения, и не пошли?
Ну, я всех этих писателей знаю, а Людмилу Улицкую я очень рада, что знаю лично, поэтому я перед ними только могу преклоняться.
Да, Дмитрия Быкова видели сегодня мы на митинге. Захар Прилепин тоже активист непримиримой оппозиции. Слушаю вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, уважаемые.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Господи, как бы вы ни старались, на самом деле, все общество старается, чтобы найти самых главных исполнителей, но самые заказчики не будут найдены. Долго-долго, когда будут такие минотавры в своих лабиринтах, как Кадыров, который даже никак не звонил ли вот в этой передаче, что...
Да нет, нет, это было нейтрально.
Это просто имя, да?
Да-да-да.
Да вряд ли это самый, ведь сам же Кадыров назвал и журналистов, и правозащитников, или самой Истемирова, и Политковской, что эти шайтаны. А с шайтанами что делают? Эти как раз эти президенты, в некоторых странах есть шайтаны, на самом деле враги правды, свободы слова и таких журналистов, как Политковская и Стемировой. Им надо поставить памятники, и на этом может даже и дело завершиться.
Вот на суде между Орловым и Кадыровым упоминался ли эпизод, когда Рамзан Кадыров вот в интервью радиостанции «Свобода» назвал Наталью Стемирову человеком без чести и без совести, что это также оскорблением прозвучало в память погибшей?
Да, мы как раз говорили о том, что то обстоятельство, что он ее оскорблял, и во время встреч с ним, личных встреч, также подтверждается тем обстоятельством, что и после смерти он не смог успокоиться и высказал это в прямом эфире на радио «Свобода». Ну, судья все это слушала, но вынесла такое решение, которое вынесло. В общем, ее сложно как-то даже порицать за это.
Какие перспективы вот в этом деле? Какие у вас еще инстанции в запасе?
Ну, конечно же, мы будем обжаловать это решение в вышестоящий суд, это Московский городской суд, но я, конечно, никаких надежд на эту инстанцию нет. Я, в общем-то, не на облаке, не на Луне живу, а постоянно хожу в суды, и поэтому представляю себе совершенно однозначно, что нам будет отказано в нашей жалобе. И, как мне не прискорбно, придется опять обращаться в Европейский суд. Почему прискорбно? Потому что все-таки мне хотелось бы, чтобы у нас внутри страны судебная система была все-таки такая, чтобы за нее не было стыдно.
Да, нет ли у вас ощущения, что как круги по воде расходятся вот эти иски в адрес последних островков независимой прессы, вот в результате вот этого иска уже попали в число подозреваемых «Новая газета», телекомпания РЕН-ТВ, радиостанция «Эхо Москвы» по делу Подробинника?
Но, с другой стороны, вы имеете в виду Кадыров?
Вот с этим Кадыров, иском, да, на «Новую газету», а на РЕН-ТВ это уже движение «Наше сегодня», «Новое».
Ну, сообщение. С одной стороны, конечно, похвально, что сейчас суды используются для полемики, а не какие-либо другие ужасные способы, о которых мы, в принципе, сегодня и обсуждаем. Другое дело, что если наша судебная система будет все время эти иски удовлетворять, то, в общем, тогда это, конечно, все бессмысленно достаточно. А если это будет действительно настоящее судебное разбирательство, где будут взвешиваться именно доказательства, а не положение истца, то тогда, конечно, я думаю, что было бы очень здорово.
Да, и вот с тех пор ходит, например, бывший директор музея Сахаров Самодуров с клеймом ранее судимого. Тоже он тогда должен был материальную компенсацию по иску «Осторожно, религия».
Ну да, сейчас же еще идет и другой процесс. Я вот так, получается, что и в этом процессе тоже участвую. Сегодня была в судебном заседании и слушала показания свидетелей, которых там 130 человек. Сегодня была такая очень замечательная женщина, которая говорила о том, что эта выставка, она прям вот так, такая ужасная и кощунственная, и что молодежь, которая посмотрит, она прям тут же побежит сжигать храмы и убивать священников. Вот, ну, на мой взгляд, это просто какие-то ужасные заявления, потому что если тогда следовать ее логике, то, посмотрев какой-либо фильм по нашему телевидению, где постоянные убийства, насилие, и об одних ментах и судах, то наши люди прямо вот все поголовно будут выходить и убивать, и уничтожать, и насиловать. Ну, просто вот какой-то совершенно, на мой взгляд, лицемерный суд, полный лозунгов. Одни лозунги, которые звучат из уст людей, которые себя считают верующими. И от этого грустно, потому что, на мой взгляд, искусство, несмотря на то, что нравится оно или не нравится, никоим образом призвать к тому, о чем говорят вот эти люди, не может по определению, потому что ты смотришь на это произведение и думаешь о том, что, собственно говоря, художник хотел донести, а не то, о чем говорят верующие. Никуда никто не бежит, никто никого не убивает.
Да, напомню, что речь идет о выставке «Запрет на искусство», и да, под судом находятся ее куратор и бывший директор музея Центра Сахарова Юрий Самодуров и директор отдела новейших течений Третьяковской галереи Андрей Ерофеев. Мы держим наших радиослушателей в курсе этого. Возвращаясь к процессу убийства Анны Политковской, допускаете ли вы, что вновь дело попадет в суд на стадии выявления только исполнителей, и согласитесь ли вы опять в нем участвовать, если так и не будут найдены вот после доследования заказчики, названы хотя бы?
Да, вполне такое возможно, что в суд может пойти опять дело исключительно в отношении исполнителей. Мы этому будем всячески противиться и очень надеемся, что все-таки не допустим. Но в том случае, если в суд все-таки опять пойдет дело исключительно в отношении соисполнителей, даже не исполнителей, а соисполнителей, это для меня будет однозначным звонком о том, что следствие не хочет искать настоящих преступников. А участвовать в процессе мы в любом случае будем, потому как мы должны отслеживать то, что там будет происходить, для того, чтобы иметь собственное мнение, оценку и доносить свою оценку до, даже вот до слушателей Радио Свободы и вообще до общественного мнения, чтобы люди просто знали правду.
Руслан Мартагов, специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ», не меняет пессимистического взгляда на происходящее.
Я всегда говорил с того печального дня, когда пришло известие об убийстве Политковской, что при нынешней власти это убийство полностью от и до, с названием заказчиков, с привлечением к ответственности исполнителей, не будет раскрыто. Убийство Политковской, Астемировой, Маркелова и многих-многих других, того же Литвиненко, которые какой-то частью были посвящены в чеченскую проблематику, не будет раскрыто при нынешней власти, не только Политковской, к сожалению.
И последнее, верите ли вы, что дело не растянется на долгих 11 лет, как дело об убийстве Галины Старовойтовой?
Ну, как я уже сказала, я по натуре человек оптимистический, поэтому я верю. По крайней мере, надеюсь на это, и мы будем прикладывать, как я уже сказала, к этому большие усилия, чтобы дело было раскрыто.
Спасибо. Напомню, что ход повторного следствия по делу об убийстве Анны Политковской сегодня, ровно 3 года спустя, мы обсудили с адвокатом потерпевших Анной Ставицкой. Она находилась в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.